Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 2 часов 1 минута. Сегодня воскресенье, 3 октября. И на канале Фейгин Лайф мы проводим очередной стрим. У нас снова в гостях наш любимый гость, генерал Владимирович Гудков. Генерал Владимирович, рад тебя приветствовать.
Да, взаимно, Марк. Спасибо. И все, кто нас видит и слышит. Кстати говоря, если я правильно понимаю, сегодня все-таки день учителя или я
сегодня
не
прав? Событие очередной годовщины с 3-4 октября события. Об этом мы коснемся тоже.
Да, это мы тоже коснемся. Да.
День учителя, кажется, боюсь соврать. Пятого.
Я раньше был первое воскресенье октября, потом что-то там меняли.
Что-то такое, ну, да. Ну, в любом случае, мы все равно всех заранее поздравляем, пусть так, но неважно. Мы уже по 2500...
Я как учитель по первому образованию имею право.
Ну, хорошо, слава богу.
Да, из учительской семьи.
Так, 2500 на смотре. У меня огромная просьба ко всем зрителям. Мы действительно перевалили 270 тысяч подписчиков буквально сегодня, несколько часов назад. Поэтому просьба, помогите нам увеличить это количество. Мы планируем до конца года достигнуть 300-тысячной отметки. Для этого нужно, чтобы все, кто нас смотрит без подписки, все-таки нашли возможность подписаться. Это сильно улучшит ситуацию. Ну и распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Эфир будет очень интересный. Мы его назвали пищевая цепочка. Пищевая цепочка в животном мире означает, когда одни дружат других,
кто кого
чтобы
ест.
Выжить. Да, оно там все меняется местами. Да, в нашем случае, я экстраполирую это на социальную жизнь, на то, что происходит в России, тут то ли насилуют, то ли едят. То есть сначала насилуют, потом едят. В общем, все, что хочешь. Целая цепочка, и не поймет какая. Да, вот мы с этого и начнем. А, буквально, вот дело раковое, хотя мы на превью вынесли фотографию встречи Путина вот с этим Сачковым, который айтишник, он возглавляет крупную компанию транснациональную, ну, понятно, не такую, как на Западе, но вполне себе имеющую отделение там в Сингапуре, и в Европе, и бог знает где. Вот, про него много чего пишут, много чего говорит, но начнем мы все-таки с Раковой. Вот про эту Ракову, которая первый, по-моему, вице-президент Сбербанка, бывший замминистра просвещения, ее обвинили, естественно, в мошенничестве, как обычно. Я думаю, что это традиционная штука, она, наверное, делала все то же самое, что делают и другие. Из ряда вон не выходила, но стало известно, что она любовница, значит, Белоусова, такого весьма сильного лица консерватора внутри правительства, значит, такого дельца. Он первый вице-премьер, раньше был советником у Путина по экономике. Он ее все время продвигал. Ну, просто в таком возрасте из Алтая дама, сначала замминистра, теперь вице-президент Сбербанка, со шлейфом несколько сот миллионов. Ну, понятно, что ничего просто так не бывает. Не потому, что мы тут сексисты какие-то, говорим, что женщина сама ничего не может добиться. Она не может добиться вот в этой путинской системе. Не потому, что мы, как бы, я от себя скажу, не знаю, там, и ты поддержишь, что мы-то как раз за то, чтобы в этом смысле было вполне себе равные возможности. Но надо понимать, что в этой системе просто так ничего не бывает. И если кто-то поднимается или кого-то, значит, спускают...
Ну, у нас же социальные лифты, они либо в тюрьму, либо за рубеж ведут, да, приличных людей.
Вот она, кстати, смылась, видимо, ей помогли.
Другие социальные лифты не
Да, да.
Ну,
вот что ты думаешь?
К сожалению, я вот разговаривал там с чиновниками на различном уровне. Угу. Они говорят, слушай, ты знаешь, говорят, у нас сейчас какая ситуация? Я даже хотел когда-то закон готовить о том, чтобы все-таки защитить профессиональных управленцев. Вот я бы так сказал. Говорят, вообще у нас, когда приходит команда, она вообще все под корень. Я говорю, как так? Ну, вот вы же профессионал. Мы, говорят, вообще ничем не защищены. И если приходит команда, она вообще всех под корень. То есть сейчас, говорят, заходят командами. Сейчас, говорит, никто не заходит поодиночке, а заходит целыми командами. У них уже все схвачено, за все заплачено, все отношения отработаны, все, как бы, так сказать, там, перипетии, какие-то там сложности преодолены. Они знают, как воровать, как осваивать и так далее. Вот приходит команда, садится на какое-то министерство, ведомство, компанию, корпорацию и так далее, и занимается тем, чем она занималась в другом месте. Неважно, там, в мэрии, в какой-нибудь там, в губернии, или в каком-нибудь министерстве, она занимается тем же самым, только уже на новом месте. Вот поэтому такой командный заход, он предусматривает, что, конечно, никаких личных качеств, профессионализма, знаний предмета, это вообще не требуется ничего. Лояльность, преданность, вороватость и умение четко и...
Ты извини, что я перебиваю, она-то спряталась, а ее уже двоих или пятерых уже под стражу перевели. Один плакал, второй на колени стоял, какой-то зак, шмак. Ну, вот вся публика такой, ну, видно, какой-то деньгами занимался, кто там отмывал, кто юрист, кто... Их уже всех по СИЗО разместили. Она-то ну, да. спрыгнула, а их уже это... Извини, что я перебил.
Ну, да. может быть, кому-то дали, да, специально там убежать, уехать. Бывает такое. По договоренностям каким-то определенным, негласным. Это тоже сейчас практикуется. Ну, и то, что арестовали, это не факт, что арестовали именно тех, кого надо было арестовывать. Угу. Как сейчас работает система? Вот я объясняю. Предположим, есть губернатор, который кого-то не устраивает. Но взять его там, сместить, арестовать или что-то такое, с учетом его связи, отношений, там, определенной поддержки, это хлопотно и опасно. Что тогда делает система? Предположим, силовая, она вот так работает. Они начинают бить по окружению. Заместители губернатора, начальники управления, какие-то другие люди, какие-то там представители федерации, совета и так далее. И потом говорят, слушай, Владимир Владимирович, ну вот этот Иван Иванович, он вор там, он не делится, он вообще, так сказать, там не по чину берет и вообще, так сказать, там отвратительный тип. И готовят его снятие и так далее. То есть сначала бьют по людям, которые просто его окружают, чтобы да, показать, ослабить, выбить опору и лишить поддержки, и потом уже вот эту фигуру валят. Вот так работает система сейчас. Это подлые, нечестные, но тем не менее вот принятые всеми методы устранения конкурентов. А почему там надо валить? Потому что нужно место. Губернатор, министр, начальник управления, начальник какой-нибудь силовой структуры. И вот нужно выбить этих людей, поставить своих. Вот чем сейчас занимается государственный аппарат? Почему они там не... Когда говорят, что они там не понимают? Что они там о народе не думают? Что они там не хотят себе след оставить? Не хотят, не думают и не будут. У них другие в голове приоритеты и, так сказать, задачи. Вот глобально. Их поглощает что? Как же так? Я управляю краем, а у меня тут какой-то начальник, какого-то, неважно, там, МВД или какого-то управления, не мой человек. Он на меня в Москву стучит. Надо-ка мне его убрать. Или сидит там где-то в Кремле какой-то человек и говорит, так, вот тут губернатор мой, тут, а тут вот я занимаюсь этим бизнесом, он подо мной, а этот губернатор мне всю картину портит. Или там министр. И вот начинается, так сказать, или там замминистра, который там вякает слишком много, там чего-то не дает продвигать какие-то программы, пилить какие-то бюджетные деньги. И вот они сидят, каждый вот эти кланы при Путине, они протаскивают своих людей и уничтожают конкурентов. Поэтому и сейчас, когда экономика стала схлопываться, финансовых потоков стало меньше, западных инвестиций, они стремятся к нулю, кормовая база упала, я так вот называю вещи, именно кормовая база, которая раньше была большая, а сейчас она стала меньше, и становится все меньше и меньше, и в этот момент, как так, мы же не можем терять свои доходы, у нас там дворцы, у нас яхты, дачи, любовницы, там всякие нелегальные семьи и прочее, это все надо содержать, кормить, а доходы падают. Что надо сделать, чтобы сохранить доходы? Урыть конкурентов. И вот борьба кланов обострилась, борьба всех этих чиновничьих группировок, и когда там говорят, вот там Путин борется с коррупцией, видите, они там министров садили, они там губернатора арестовали. Это кланы, межклановые возня за долю в кормушке. Вот в этой кормовой базе. И ничего больше. Вот поэтому... И это рано или поздно приведет к серьезному расколу и ослаблению власти Путина. Поэтому процесс для нас, для нормальных людей, он, в общем-то, достаточно положительный. Чем быстрее друг друга все перегрызут, как пауки в банке, ну, тем нам легче.
Так, нас смотрит уже 5600 и 1320 лайков поставили. Те, кто присоединился, не сразу поймали, о чем мы говорим, а и в истории последней вот этой раковой. Такая популярная в аппарате фамилия.
Я про Сбербанк просто.
Про Сбербанк, да.
Я тебя перебиваю, да? И я тут имел возможность задать людям, которые знают внутреннюю кухню Сбербанка. Так, так, что буквально позавчера. Ну, они там, понятно, что совсем-то, что не совсем откровенничают. Я там, понятно, делаю так, чтобы они не нашли моих источников. Но я говорю, слушай, там, что, по Грефу, что ли, бьют-то, долбит, вот там, Ракова, по-моему, фамилия, да?
Да.
Марина,
да.
Ракова. Вот там еще. Они говорят, ну, это же у них, говорит, такая привычка, типа, чтобы никто не чувствовал себя в безопасности. Угу. Чтобы никто не думал, что он там из касты неприкасаемый. Ну, говорят, и чтобы Герман Греф, и там другие есть люди, по которым бьют. Это, говорят, такая показательная прилив порка регулярная, которая время от времени происходит то там, чтобы люди не зарывались. Mm-hmm. Это мне говорят люди, которые прекрасно знают всю кухню внутри Сбербанка России, но и не только. Так что вот такая у меня.
Не, ну вот если инсайт спрогнозировать, вот смотри, Геннадий Владимирович, вот она, допустим, допустим, она уехала за пределы РФ, там какие-то разные места называли, то Израиль, то Украина, то еще куда-то это Раково, да, ну куда спроводит. А вот мне просто интересно, я просто знаю случаи, кейсы людей, которые уезжают от преследований из России, тяжело пытаются получить статус политического беженца. В разных, правда, местах, не в одном там, ну про Украину не говорим, а там... И даже в европейских странах есть лимиты, но очень тяжело. Ждут там годами,
я
доказывают,
этом,
судятся.
Я об этом думал, да.
А вот такая дама переезжает при бабках, при каких-то вещах. У нее наверняка собственность, ей есть за что зацепиться. Просто нанять адвокатов хороших, это очень существенно.
Да.
Прочим, потому что суды по миграционные, они там во Франции, там, в Великобритании и так далее. Я вот сам в свое время имел дело по юридическим делам. Самым знаменитым адвокатом, значит, Великобритании, просто очень хорошо знает, что там происходит. Он всех олигархов представлял интерес, всех в Лондоне, всех, да. Ну вот, все его знают, это известный тип, но просто я к тому, что чем больше ты денег, там 500 фунтов надо было платить ежечасно. Почасовая работа стоит 500 фунтов. Ну, конечно, у таких персон, конечно, бабки есть. То есть они в состоянии платить, и они решают свои проблемы. И получается хренота какая-то. Они и тут хорошо себя чувствуют. Я имею в виду в России. Они воруют, они мошенничают, они внутри власти. И переезжая, спрыгивая, так сказать, от этой же власти, они, ну, в общем, какая-то значимая часть, она, в общем, прикрывается. Ну, правда, вот каких-то из Черногории тут выдают из Росугля. Сейчас вот непонятно с владельцем Черкизской, к этим Исмаилом, что будет и так далее. Ну, то есть... Получается, деньги в этом смысле решают все. То есть можно наворовать, и даже если у тебя какие-то трения возникнут в аппарате, ты перепрыгиваешь границу, и там все-таки, ну, можешь зацепиться на какое-то время хотя бы. Вот насколько все вот. Как ты думаешь?
Я тебя отсылаю сразу к опыту Великобритании.
Да.
Вот при всем уважении к британцам, к их вкладу в человеческую цивилизацию и прочее, да, у них в Британии издревле существовал закон, которому там раскаявшиеся разбойники, злодеи, которые вкладывали в Британию и платили в королевскую казну какую-то сумму, могли там спокойно жить.
Ну, это к пиратам, относился.
К пиратам, не только. Потом это распространили, расширили. И вот надо понимать, что эти традиции, они до сих пор живы. Живы, потому что эти люди получают в основном вид на жительство через инвестиционные вот эти паспорта,
да,
так называемые. Инвестиционные визы, да? Там разные страны устанавливают разные суммы. Например, Швейцария, если я правильно, мне, если правильно мои товарищи рассказали, по-моему, там нужно на депозит положить 6 миллионов евро или 10 миллионов евро, и ты получаешь гражданство Швейцарии. Там на Мальте такая-то сумма, в Кипре такая-то сумма. Там, ну, короче, у каждой страны есть входной билет. Вот в Болгарии, например, мне хорошо известный, входной билет – это порядка 2 миллиона евро. 2 миллиона евро, ты если вкладываешь, тебе дают вид на жительство, в смысле гражданство, без всяких проблем. Но если ты правильно просто заводишь деньги, то все тебе дают. Поэтому эти люди, конечно, они заранее, зачастую тайно и секретно, они обеспечили себя гражданством или видом на жительство, или правильными заведенными инвестициями, чтобы в любой момент получить гражданство той или иной страны, дающее, ну, определенный комфорт, возможность передвигаться по миру и избегать наказания. Эти люди давно уже имеют запасные аэродромы, и причем прекрасно оборудованные. Коренные жители Соединенных Штатов Америки, Германии, Англии, Франции, Италии, там далее везде, не живут так, как живут люди, наворовавшие капитал в нашей стране и в семье. Это я просто знаю не понаслышке. То есть они, и пока Запад это терпит, диктатуры остаются привлекательной формой правления. Ну, я на пальцах объясняю. Вот мы сидим с Марком Захаровым, говорю, Марк, да, а чем нам там не прибрать к рукам, ну, не знаю, власть в такой-то стране. Угу. Смотри, это есть бабки, есть бюджеты, есть. Мы сейчас с тобой придем к власти, вот группа элит, мы сейчас тут пограбим, пооккупируем, выведем капиталы за рубеж. Да. Наши семьи, наши внуки, правнуки там пятого колена нам, так сказать, бюстика отольют в каждой квартире, в каждой своем там вилле, в каждой своем дворце, и будут там поклоны класть еще там 100 лет после нашей смерти, условно говоря. Вот так примерно они и действуют. Вот досталась огромная страна с огромным капиталом, с огромными ресурсами. Мне же я приводил много раз в эфире эту фразу там одного известнейшего человека, вхожего практически во все двери, да во все двери вхожи в Кремле. Он мне сказал: Ген, ну что ты там, типа, ну ты же понимаешь, что страна оккупирована, страна захвачена, почему бы не пограбить-то? Ну, что ты лишаешь людей такого удовольствия, да, типа, хочешь лишить? Ну, это же неправильно. Вот, ну так вот он в циничной манере со мной разговаривал. Я эти слова очень хорошо запомнил. Вот они грабят страну, и пока Запад смотрит на них с законом, вот сквозь призму вот этого старого британского закона о пиратах, которые там вкладывали в казну определенные суммы, потом жили там спокойно всю жизнь до пенсии, да, до своей смерти, да, вот это все так и будет. Потому что нынешняя диктатура выгодна тем, что ты грабишь, ты выводишь деньги и свои семьи в цивилизованные страны, они там живут, а ты вот актовым методом поставляешь туда купоны, так сказать, настриженные в своей стране. И плевать, так сказать, на народ, плевать там на нищету, плевать на убогость, плевать на отставание, на все плевать. Поэтому пока вот диктатурам не будет дан отпор, а я говорил, что на Западе необходимо принимать специальный акт, типа акта Магнитского, я же не знаю, там, против людей, правителей, чиновников, должностных лиц, олигархов, вовлеченных в систему умышленного разрушения основ демократии, нарушения прав, свобод человека, и преследовать их и аффилированных с ним лиц, пока не будет такого закона или пока не будет такой практики, диктатура будет привлекательной формой правления. А что, Каддафи наворовал своих детишек, всех распихал. Этот предыдущий филиппинский этот диктатор,
ну,
забыл,
да.
Маркос. Забыл, наверное. Маркос, да. Расставал там миллиарды долларов по всему миру, тоже вся семья там в шоколаде. Берем там иранское, пожалуйста, в Иране, они там все своих детишек учат. Какие у нас еще там отвратительные режимы? Я уж не говорю про арабские страны, вот эти реакционные, так, которые ислам исповедует реакционные, научивают его на цивилизацию. Они же, тот же Бен Ладен, по-моему, выпускник какого-то там крутого западного университета.
Он учился.
И так далее. Я уж не говорю про наши элиты, про белорусов, Да любую страну бери и увидишь, что там элиты давно вывезли все свое, все самое дорогое, за рубеж. А за рубеж что? Ну, вот, типа мы вот, конечно, против, мы, да, мы выражаем озабоченность, мы готовы там где-то наказать народ какими-то экономическими санкциями, секторальными. Не потому бьем, не потому они бьют, не потому место. Это не Ахиллесова пята. Ахиллесова пята – семьи и ворованные капиталы. Это совершенно всем понятно и очевидно.
Ну да. Ну, собственно говоря, вот мои беседы с Герценом, владельцем этой компании в Лондоне, это известная компания.
Я уже испугался с Герценом, думаю.
Не-не, Герсон, там, Герсон, это фирма. Герсон, Герсон. Да, вот он приблизительно так мне и говорил, что в Британии, в принципе, миграционное законодательство настолько широко, ну, это вообще система общего права, оно настолько широкие предоставляет возможности по, собственно говоря, значит, возможности остаться, да, судиться и так далее, что фактически единичные случаи, когда вот отказывают,
да,
действительно,
да,
единичные,
да.
Единичные, то есть, и мы же видим, но, собственно говоря, что раковой, например, грозит, что она, в общем, вполне себе может, уехав за пределы России, не будучи досягаемой для правоохранительных органов, я думаю, что там есть основания. Другой вопрос, что это в системе, почему на нее, так сказать, упало. Ну, да? Да, но наверняка эти там...
Взяли и выбрали, да.
Ну, выбрали, да, по своим причинам, а не потому, что закон там еще что-то.
Конечно, и так далее.
Конечно. То есть, конечно, она устроится. Она, в принципе, может быть, если все будет складываться хорошо, тем более она такая, знаешь, симпотная, может там и всплакнуть, и там, еще что-нибудь. Ну, они пользуются женской частью. Что со мной будет? Что со мной будет?
Ну, вот смотри, российской? Марк, вот, да, чтобы просто наши зрители представляли, где крупнейшие диаспоры богатых людей в России?
Ну, понятно, где.
Лондон. Лондон.
Да. Юг
Майами.
Франции. Юг Франции.
Ницца. Да, вот там, юг Франции. Лазурные побережья Италии. Вот Латурная Франция, Италия. Монако. Швейцария, Лихтенштейн, какие у нас там еще, где-то, какие у нас там, в Италии,
в престижном. Ну, в Италии, я понятно, Форте де Марми какие-нибудь, да, но все там понятно.
Да, 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 да. Ну, чего-то немножко в Испании, там, где действительно круто. Ну, вот, да. Вот наши богатые только там, в Лондоне диаспора уже превысила, по-моему, 250 тысяч, мне сказали, только в Лондоне.
Больше уже, говорят. Причем больше, там, больше.
Говорят больше, да. Причем там все богатенькие. Потому что Лондон жутко дорогой город, да, его жутко, да, дорогим городом сделали арабы и русские. Потому что туда вбили огромные деньги, туда привезли самые богатые семьи, они там покупают, не считая денег, все, что там не попадя, можно купить. И вот уже британцы оттуда бегут из Лондона, потому что там невозможно жить. И русские везде, и русские арабы везде разогнали цены на все потребительские товары, на недвижимость, на шикарные машины и так далее. Почему? Потому что ворованные деньги, не жалко. Еще наворуем. Угу. Еще наворуем. Русская баба еще, так сказать, там нам заработает. Если не нарожает, тогда возможно себя пограбить. Вот и все. И поэтому все вот эти элиты выбирают самые лакомые кусочки, самые лучшие места, самые дорогие престижные районы мира, чтобы расселить там свои семьи и так далее и тому подобное. Я в Монако приехал. Я там был прекрасный экскурсовод. Она там работала, девушка у нас. Юрист очень опытный. Вот, она его будет, вот эта яхта такого, вот эта яхта такого, вот здесь вот был такой фейерверк, вот здесь была такая свадьба, вот здесь вот привезли русские олигархи на свадьбу, церковь целую, значит, старинную, собрали и разобрали, известный случай там. И фейерверк поразил, все Монако такой, даже князь Альберт не видел, это принц Альберт не видел такого фейерверка. Ну и так далее. То есть они же там совершенно не стесняются, совершенно они там жируют по полной программе. Вот. И есть, вот она, поэтому получается, что выгодно, вот эта диктатура выгодна, там, вот мы говорим, Путин, Путин, да не Путин. Путин это верхушка айсберга, самая верхушка. А на самом деле в этом айсберге, ну, грубо говоря, я думаю, что не меньше 1,5 миллиона семей России задействованы, это бенефициары этого режима. Причем из них, наверное, несколько сотен тысяч семей, они имеют бешеные доходы и проживают давно на Западе.
Понятно.
Вот, просто масштаб катастроф, чтобы осознавали россияне. И эти люди заинтересованы в сохранении путинизма хоть чучелом, хоть тушкой, хоть чем. Они будут за него биться, они будут угнетать народ, они будут применять репрессии, они будут травить своих оппонентов, там, убивать их, сажать в тюрьмы, значит, натравливать на усть ОМОН и Росгвардию и так далее и тому подобное. Они, им есть за что бороться. Они отстаивают свое право на воровское и коррупционное обогащение. И отставят всеми возможными и невозможными, в том числе самыми отвратными методами. Вот, mm-hmm. вот она беда-то. Российскому народу, советскому хотел сказать, российскому народу противостоит 1,5 миллиона семей, которые его грабят.
Да я думаю, поменьше.
Это беда.
Полтора не хватит.
Да не, давай посчитаем. Как же поменьше?
Да, давай,
смотри.
Давай.
У нас 2 миллиона федеральных чиновников.
Где-то так. Миллионов. Но это же так? Вместе со всеми.
Вместе со всеми.
С простыми.
Никто, вместе. Это органы власти регионов и органы власти федеральных ведомств. Около 2 миллионов. Никто, я извиняюсь, как собак нерезанных, никто не считал, сколько муниципальных чиновников. Угу. Сколько в ГУПов, МУПов, госкорпораций и прочее.
Формально,
никто не
считал.
Добавляем сюда силовиков. Ты же знаешь, сколько у нас силовиков?
Да.
Ровно там в 5 раз больше, чем нужно, да?
Да.
Вот у нас Росгвардия в 2 раза по численности превосходит Бундесвер, самую крутую армию Европы. В Бундесвере 196 тысяч служит, а в Росгвардии около 400 тысяч. Росгвардия 400 тысяч. Прокуратура 80 тысяч. Следственный комитет 50 тысяч. ФСБ там на 1120. Ну, это оказывается, ну, 100 может быть, да? ФСИН. Значит, кто там, кого я забыл еще, кого я обидел. Полиция там огромная, 800, около 800 тысяч человек. Вот части, большая часть из них участвует в ограблении страны. Значительно, ну, может, не большая часть. Ладно, не хочу всех обижать. Значительная часть перечисленных мной силовиков участвует в прямом ограблении страны. Вот они и получают, что там, конечно, не все чиновники воруют, конечно, не все бенефициары, конечно. Но все равно из них, если мы соберем силовики, плюс чиновники, плюс муниципалитеты, плюс ГУП, МУП, госкорпорации, получится толпа 1,4 миллиона. 1,4 миллиона, хорошо, треть ворует. Вот и получается, что треть, там 4 миллиона на 3 дели, получается 1,3 миллиона, 1,4 миллиона, это тот по самым скромным прикидкам. Он ворует, он несет семью. Значит, этот образ жизни, ограбление страны поддерживает, одобряют и пользуются еще там 2-3 человека.
Да.
Ну вот получается, что огромное число людей грабит страну, наживается, и это является сутью власти. Вот это на эту армаду опирается Путин. Он опирается не на Сечина, не на Ковальчука, там не только на кого-то, он опирается вот на эту армаду, которое
ну, защищает да, свое право в целом как народ. Класс, да.
Властный чиновничество, класс. Силовики, как класс, да. Это
властный класс, да.
Да, да. Власть всегда в чьих-то интересах, всегда в чьих-то. Она, правда, бывает, что и на, в демократических странах интерес к народу или большей его части. А здесь у нас просто вот номенклатурная бюрократия, прикормленные чиновничества, прикормленные вот эти бизнесмены, олигархи, крупный бизнес, который там государственный, полугосударственный. Вот это люди, которые извлекают выгоду из огромных богатств России, из бесправия и нищеты его народа. Вот это люди. Да. И они прекрасно устроены на Западе. А Запад, так сказать, не знаю, по каким причинам.
А вот,
мне такие слова дальше нехорошие, не знаю, что он делает. Ну, дальше да. Слова какие-то не очень цензурные. Не хочу их в эфир говорить.
27 минут мы в эфире. Нас смотрит почти 10 тысяч человек. 2500 лайков нам поставили. Те, кто присоединился, дорогие друзья, наши подписчики и те, кто у нас являются постоянными зрителями, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, пожалуйста. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Ставьте лайки, это сильно нам поможет. Вот есть особенно еще одна история. Мы вынесли фотографию Путина вот с этим Сачковым, айтишником, да, крупной компании. Он не секрет. Про него уже много информации, так сказать. Ну, она была и известна. Он работал с спецслужбами. То есть, эта компания тесно взаимодействовала, и с Касперским тоже. Ну, они, видимо, получали подряды, контракты. То есть, обслуживали разные проекты, значит, государственные. В том числе по созданию баз там определенных, программ, криптошифрований. Всяких. Очень много чего они делали. Значит, и вот вдруг неожиданно его берут и, значит, обвиняют в измене родине, в госизмене, в соответствующей статье. Якобы это связано с идущим хвостом отдела Докучаева. Я вот когда еще был адвокатом, ходил в Лефортово, и там целая группа с этим Докучаевым. Докучаев офицер ФСБ, возглавил соответствующее направление по хакерам, он занимался, в общем, кибербезопасностью и всем остальным. И, видимо, с ним связывают это все. Крутил-вертел с этими хакерами так, что сам попал в Лефортово. Ну, надо сказать, что внутри спецслужб иногда они там своих берут. Это все свое, закрытое, никто ничего не понимает. Про дело Докучаева очень отрывочные сведения. Как он, чего он, тоже в госизмене обвинялся. Темный лес. Но вот такие те, кто попадает в эту орбиту, а якобы он по делу одного из взятых хакеров в Америке, которого экстрадировали из одной из европейских стран, выяснилось, что именно этот хакер, по-моему, фамилия его Никулин, я боюсь соврать. Вот сейчас боюсь соврать, там все описано и в телеграм-каналах, и в интернете достаточно широко его взяли, что якобы он и вскрывал сервер Демократической партии в 2016 году и почту, значит, Хиллари Клинтон. И якобы представитель компании, один из начальников департамента вот этого Сачкова, якобы встречался с сотрудником ФБР в московском посольстве и как бы с подачи этого Сачкова передал, что это не мы, он там с нами не связан, вот мы вам сообщаем, что этого товарища, которого вы в Америке плющите, это не к нам, мы вообще честные, хорошие. И это стало предметом дела на этого Сачкова. Да? Ну, то есть, понятно, что этот хакер был, видимо, связан с какими-то из кураторов соответственно, спецслужб, там, ФСБ и так далее. Вот. Но подноготная есть и та, что этот Сачков, он действительно работал в качестве специалиста, помогал в судах международных и так далее, ФСБ и другим правоохранительным органам, в частности, по делу Родченкова такого, вскрывшегося, одного из по делу, значит, о допинге, вскрывшего информацию, передавшего на Запад.
Орден мочиносца.
Ну да. Вот вроде бы вот такая подоплека. Причем, ну вот этот Сачков, он же не диссидент какой-нибудь, ты же понимаешь, он же не какой-нибудь там Навальный или Гудков, он, ну просто он как бы типа бизнесмен, айтишник. Хотя,
представь, он испугался и сбежал, да,
Родченков. Родченков, да, я имею в виду сейчас Сачкова, потому что, ну, мы же не можем судить о нем, как, значит, соответственно, каком-то инсургенте, да, которого взяли, в госизмене обвинили. Нет, это какой-то свой, да, но он, ну, был связан с органами, ну, с Путиным не всякое, там, как у нас говорят, сопля встречается, они же допускают до тела-то не всех, правильно, а он с ним дважды.
Конечно.
И показывал вот эти фотографии, вот смотрите, что у нас вот тут на компьютерах, тогда это Путин. Путин и компьютер. Ну, значит, уже кто-то с ним работал, какие-то у него были свои крыши и так далее. Но его взяли. Вот вопрос какой? Поскольку его обвинили в госизмене, Насколько в принципе, и Дуров, кстати, прокомментировал, говорит, ну, в тюрьме сидеть плохо. Какую открыл новость для нас, Дуров из владелец Телеграма, что... Значит, кто же скажет...
Мы-то все думали, что хорошо.
Да, он так и сказал, что говорит, ну, лучше как бы не сидеть, лучше уезжать. Ну, логика понятна. Значит, вот в контексте этого всего. С одной стороны, да, мы понимаем, удар по компании, IT и так далее, хотя, мне кажется, уже все лежит ничком, с учетом давления, которое оказывается вообще в целом на сетевые структуры, транснациональные корпорации американские, как Google и так далее. Вот еще этого айтишника взяли. То есть, это тоже как бы надо рассматривать удар по своим, да, вот уже лупить по инфраструктуре, чтобы уж прям повесить на эту вот компанию его, как она, группа IB или как-то, это ФСБ, и все. Вот давайте на все повесим, таблички там ФСБ, еще, и как бы все заживем очень хорошо. У нас не останется никакого ни IT-сектора, ничего. То есть, это можно расценивать как удар по своим? Потому что я видел и твои твиты, ты скорее это оценивал первоначально, что ну вы охренели, там сказать, еще и таких, кто с мозгом оставшиеся, еще и их, значит, додавить. А Bloomberg, кстати, буквально вчера опубликовал информацию, агентство Bloomberg, что якобы этого Сачкова взяли за то, что он хотел вывести весь бизнес за границу. Я не знаю, что там вводить,
да, а эти... Это ж...
Да, вот, ну что вводить, это же не станки, не заводы, понимаешь?
Не-не-не-не-не-не-не.
Вот и поделись с нами, поделись с нами.
Но я могу поделиться своим знанием другого случая по IT.
Так.
Я сейчас не помню название компании, я просто там не знаю важно. Кое-кого из руководства. Они сделали четвертый компьютер в мире по мощи, mm-hmm. по мощности. Ну, наверное, до квантового компьютера, который сделали китайцы. Вот. У них был какой-то суперкомпьютер, и они специализировались на создании суперкомпьютеров. Их компьютер стоял в каком-то там научном центре в Германии. Был четвертый или пятый в мире по мощности. И ко мне приходил один товарищ, который я хорошо знаю, и говорил, вот мы такие, мы продвинутые, мы работаем с ФСБ, мы работаем с МВД, mm-hmm. мы работаем со всеми. Yeah. И они тоже хотели продать бизнес, но у них там были проблемы, им типа не давали. И вдруг я читаю, что арестован этот парень mm-hmm. и в тюрьме. Это было, наверное, год два назад, и вот эта крупнейшая компания, которая имела свои филиалы на Тайване, и там микросхему завод делал, они там какому-то приблизились к каким-то наноразмерам по этим микросхемам, я сейчас не помню детали. И вот, конечно, я связываю, что, по сути дела, уничтожаются все флагманы IT-технологии. Это все равно печально. Свои они или чужие, это, по большому счету, конечно, ну, это имеет значение, но, по большому счету, для развития IT это не важно, свой или чужой. Если, как он говорит, дело делает. Если корова молоко дает, какая разница, кому она дает это молоко, да? Она все равно дает молоко. Вот поэтому я, наверное, вот это имел в виду своим твитом, когда я там оценил, что близко к телу тоже стоять опасно, потому что ты становишься фигурой, по которой уже можно бить. Да, и уже ты заметная фигура, и ты уже можешь участвовать в каких-то раскладах, ты уже чей-то, ты с кем-то связан. И если эти люди оказываются целью, мишенью, то ты можешь попасть в расклад очень даже легко, на счет раз, два, три. Как вот этот парень попал с этой компании, с IT-компанией. Ну, а так, конечно, они на своих жрут. А кого же им жрать-то? На потоках, на финансах, на контрактах, на всех этих сидят свои. Они своих и жрут. Сейчас там просто начинается такое... Ну вот, как-то я читал рассказ давно еще в юности, там в пустыне где-то была какая-то яма, и туда падали змеи. Много их там было, змеи, там как-то там, ну может это художественный вымысел, но на меня это в детстве произвело очень сильное впечатление. И когда там заглянул человек в этот колодец, он думал, что там змеи-доходяги умирают, там дохлые. Оказалось, что нет, там все лоснятся, все прекрасно себя чувствуют. И потом он увидел, что змеи побольше
жрут маленьких,
заглатывали змей поменьше. Вот мне это сейчас напоминает что-то похожее вот этого змеиного колодца, где змеи побольше прекрасно себя чувствуют, потому что они себе подобных пожирают, которые слабее в данный момент. Вот Улюкаев же тоже был там непоколебимый, там, так сказать, там,
очень самоуверенный, титан. Кстати, был. Очень самоуверенный.
Да я знаю, там с кем всякие тоже свои
войны. Я просто, когда был депутатом, он был советником у Гайдара, и он гораздо менее был самоуверенный, работал он у Гайдара, мы были фракции «Выбор России», но это был 93-й год, он был такой
Я точно знаю, что он не ангел, я знаю от людей, которым он там много крови попил. Mm. Вот, но не важно. Важно то, что он думал, что он слишком крупная птица, а оказалось, что более крупная там, или более крупная змея, крупный хищник, а более крупный хищник его пожрал. Также с губернаторами, также там со многими мэрами. Они думают, что ну все, вот мы тут встроенность, у нас тут крыша, у нас тут протеже, меня там со мной, так сказать, меня двигает там вице-губернатор первый и так далее, со мной ничего не будет. Раз, и арестовали. Потому что оказалось, что он попал в расклад, где там более влиятельные силы. Вот этот змеиный колодец, по большому счету, это и есть сейчас нынешняя власть. Потому что, когда она непрозрачна, она не публична, когда источником власти является не народ, а захватившая власть номенклатурная группа какая-то, одна или несколько, то тут могут быть все что угодно. И вот вся она власть, по сути дела, напоминает из себя змеиный колодец, где каждый с удовольствием сожрет, кто-то, кто более крупный, с удовольствием сожрет более мелкого своего товарища. При этом будет весело сниться и прекрасно себя чувствовать. Змеиный колодец. Вот я вот это вижу сейчас. И чем дальше будет идти... Но власть будет деградировать. Путин будет терять в силу. Не только Путин, его сановники. Там будут различные перегруппировки. Кто-то пойдет вверх, кто-то пойдет вниз. И вот в этот момент они будут там друг друга жрать, жрать, жрать и жрать. А если там у Путина ослаблен до такой степени, что уже не сможет вообще никак контролировать, а к этому похоже, что все идет. Еще раз скажу так осторожно. Похоже, что к этому все идет. Ну, например, я лично считаю, что Путин передал реальные рычаги управления страной окончательно силовикам, стал их в значительной степени заложником, добровольно, безусловно, но тем не менее заложником. Вот я думаю, как только наступит такой момент, когда все поймут, что он очень плохо контролирует вообще что-либо, вот это змеиным колодцем, вот это страсти пожрать своего товарища, они будут главными мотивами вообще всех решений власти. Главными, доминирующими. И потому что уже никто, все уже будут понимать, что там ну, не так много времени осталось, надо успеть. И надо потом быстро свалить. Так что Раковой-то, может быть, даже еще и повезло, я уж извиняюсь так за цинизм, что она смогла спрыгнуть.
Ну, еще непонятно. Поезда, может, успела она пересечь границу?
Ну, может, да. Но я так полагаю, что она успела, коль ну, там 3-4 дня никаких вестей нет, и уже странно называют. Вот, может быть, ей там какие-то грехи простятся, она там спокойно будет жить на, так сказать, на заработанной нелегким коррупционным трудом заработанные капиталы. Вполне возможно, что она еще может потом перекреститься и сказать, слава богу, что так. А то было бы хуже, как со всеми. А то, что может произойти со всеми, мы с тобой прекрасно знаем и даже кое-что видели, и из истории помним, что может произойти.
О, да. Так, ну вот мы 40 минут в эфире, уже 11.300 нас смотрит. Для воскресного вечера уже неплохо. И 360 лайков поставили. Следующая тема, которую я просто не могу обойти. Мне несколько дней уже задают вопросы по поводу нее. Я хотел именно с тобой, Геннадий Владимирович, обсудить. Не знаю, видел ты или нет большое 5,5-часовое интервью Пугачева, которую он дал Гордону, в Ницце он к нему специально.
Я его не видел, но о нем наслышан.
Да, это я действительно посмотрел.
Я не нашел 5,5 часов, просто не
смотрел. Я понимаю, да. Это я на нормальной скорости послушал. Это действительно того стоит. Это точно стоит. Почему? Главное, потому что он рассказывает не то, что не столько и не только то, что происходило в 90-х, что сделано было многими уже и. Ты знаешь, вот это время Березовского, которое олигархи сделали, книгу «Авин» и все остальные, ну, тоже да. Весьма насыщенный документ и так далее. Он рассказывает главное, что нас интересует, то, что уже происходило в нулевых. Ну, там, в десятых почти так. Но в нулевых это очень важно, потому что вот этого не может знать ни Березовский, ни Авин, ни кто там другие. Просто все-таки это немножко уже другая история, другая атмосфера, другие люди из окружения Путина. Несомненно, он там где-то преувеличивает, где-то немножко про себя в улучшенном виде, так сказать, пытается представить. Это нормально, это такая субъективность его, может, где-то честолюбие, но какие-то вещи он рассказывает очень принципиально. Вот меня поразило то, что вот даже не находясь, ну, я ни в каком окружении не был, ну, и мы на таких высот никто никогда не поднимались, но наш анализ, наше понимание ситуации вообще не отличается от того, что он излагает. Ну, например, да, Путин ни во что не верит, что вся эта воцерковленность, это все мишура. Путин верит, что он царь, и что вот именно царское поведение, единственное, он там рассказывает сюжет, ты посмотришь, что Путин рассказывает Пугачеву про то, что он увидел, как люди целуют руки, тянулись, их дубинками фигачат менты, которые сдерживают около церкви, а публика, значит, к нему облобызать, значит. Далее, значит, то, что...
Я думаю, что если бы он штаны снял, и другое место бы...
Ну, понятно, нет, это одно из другого следа. Плюс какие-то откровения об его окружении. Роль Медведева, да, то, что Медведев не хотел уходить, то, что, значит, конечно, ну и так далее. Да, да, но там просто это действительно излагается, то, что мы наблюдали, то, что мы видели, оно все более-менее, ну вот публично то, как мы рассуждали, значит, исходя из того суммы информации, которую мы получаем, вот все более-менее подтверждает. Повторяю, там есть какой-то некий ограниченный промежуток времени, в который можем судить, ничего не сказано о Кабаеве, еще какие-то вещи, но это не так важно, да, а вот то, что Путин старается не принимать решений, перекладывать на тех, кто вышел из инициативы. И так. Ну, то есть, много чего такого, что вроде бы сказано одной фразой, но то действительно...
Я не знаю, рассказывал я тебе в эфире или не рассказывал, но если не рассказывал, расскажу, кому интересно. Мне вот эти нулевые годы, когда я еще думал, что с властью можем сварить кашу и что-то сделать, провести реформы, создать нормальную политическую систему, доводилось общаться с различным количеством царедворцев и высокопоставленных чиновников, которые были вхожи к Путину. И вот мне рассказывает один товарищ, очень хороший мой, которого я там знаю еще с советских, чуть ли не с комсомольских там времен, говорит, слушай, я вот ходил с одним царедворцем в кабинет Путина. Но моя задача была там тихо молчать и правильно подавать папочки, документы, сортировать, записывать, так сказать, и так далее. Я сидел молча. Ходил царедворец, он при нем был. И вот, говорит, знаешь, как идет встреча-то? При мне, говорит. Я, говорит, не знаю, как другие встречи, но как при мне. Это очень доверенное лицо Владимира Владимировича Путина. Не мой приятель, а вот тот, который царедворец докладывает. И вот, говорит, как это все обстоит. Приходит, значит, царедворец с папочками. Говорит, ну да, там Вася, привет, там что там ты принес. Тот открывает папочку. Владимир Владимирович, вот здесь вот такой-то вопрос. Значит, Путин, чтобы коротко доложил и коротко предложение. Вот у нас то-то, 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 мы тогда думаем так-то, предложение вот такое-то. И вот дальше, говорит, дальше реакция Путина. И царедворец обязан ее угадать. Путин может, это, говорит, я видел разные реакции, он может просто пожать плечами. Может сказать так, а вы считаете, что это поможет? Больше ничего не сказать. Я скажу, ну, вы знаете, там, ну, наверное, надо действовать по закону. Что-то вот такое. То есть он никогда не расписывает резолюции, по крайней мере, вот тот должностное лицо, которого я давно знаю, ходивший к Путину в кабинет с царедворцем, вот это все видел много раз. Никаких росписей, никаких резолюций, никаких прямых указаний. И, говорит, ну, там вот этот царедворец, он говорит, настолько четко чувствовал Путина, что у него там папочка вот принято решение, не принято решение. И он четко эти папочки рассказывал в левую, так сказать, или правую часть стола. Вот что-то Путин скажет. Ну, вы там посмотрите, там что-то такое. Там такое. Раз эту папочку понимает, какая реакция, кладет ее сюда, влево, допустим. Вопрос решен. Или вопрос отложен. Или вопрос там не решен. Да? Смотрит на реакцию. То есть, вот это Византия в чистом виде. Я видел, к сожалению, я уважаю Горбачева, да, и знаю его уже совершенно иным человеком, но я видел бумаги еще в советское время в административном отделе ЦК КПСС, там был генерал такой, сидел от КГБ, я к нему ходил, там возмущался, что же там происходит в СССР. А мне говорит, я тебе сейчас покажу, открой сейф. Открой мой сейф. ЦК КПСС, я сижу, он в большой должности, открывай его сейф, возьми любую папку. Я говорю, ну ничего, тут везде у вас все секретно, я это как бы... Открывай папку. Видишь бумага? Вот там положение Ферганской долины, там где-нибудь Средняя Азия, еще что-то. Я говорю, вижу. Что ты видишь? Что там на бумажке написано? Я говорю, ничего не вижу. Вот. В этом вся и проблема. Мы докладываем, мы предлагаем никакой резолюции, никакого решения, ничего. И он не хочет оставлять следов, чтобы там он какое-то решение принимал по этим вопросам. Вот Путин, наученный, наверное, вот этим опытом резолюции Сталина и прочее, которые сейчас заклеймлены как палачи и предатели всех этих интересов советского народа, там автор геноцида, да, он не оставляет, старается не оставлять вот этих вот своих прямых указаний. Кто дал указания? Да неизвестно кто. Кто принял решение? Ну, как вот по Немцову. Мы же до конца не знаем,
ну, конечно, да, и
кто
по
принимал решение.
И по Навальному вопрос открытый.
Ну, по Навальному-то...
Я имею в виду с отравлением, с отравлением.
Не, ничего там. Вот для меня это совершенно ясно, что без Путина такое решение никто
не принимает. Нет, это очевидно, но нет приказа. Мы такую папочку не увидим. Мы не увидим такую папочку.
Да. Ну, а вот по Немцову мы до конца не знаем. То ли это было самым верх санкционировано, то ли это на каком-то уровне, ведущем кверху, оборвалось. Я знаю, что это вовсе не на юге принималось решение, а принималось все-таки в Москве. Я даже знаю некоторые ступеньки, на которых это решение было, как сказать, кивнули. Да, и мы не знаем, на каком окончательном уровне кивнули по этому вопросу, что нужно убить Бориса Немцова. Вот, я думаю, что когда-нибудь это мы узнаем через какое-то время. Но вот надо понимать, что когда я говорю, там, это Византия в чистом виде. И, конечно, вот тут вот, вот они вот так вот общаются, они стараются не оставлять следов, они не принимают каких-то решений, они там стараются вот этими какими-то намеками, какими-то... Нужно вот это все понимать. И вот эта кухня, вот эта вот, она вот такая вот. Вот так они там принимают решения. Или кто-то приходит, прям, как мне сказали, там есть люди талантливые, которые сейчас определяют идеологию Путина, и говорят там, Володя, проиграем это, надо делать немедленно. Ты считаешь, действуй. Все. Я, так сказать, тебе полностью доверяю. Вот они там действуют. Уже получают карт-бланш, уже на отмышь. Я не помню, с чего я начал, почему я к этой теме вернулся, но это просто вот мое знание, как там.
Мы говорили об интервью решение. Пугачева, которого ты пока не посмотрел, но, повторяю, имеет смысл взглянуть, потому что...
Я оно... обязательно.
Да, да, почему? Передачи. Потому что, ну, надо отдать должное и настойчивости, и интересу Гордона, который, в общем, как журналист свою работу делает превосходно. Он потратил эти 5,5 часов, но много чего. Конечно, все с преувеличением. Конечно, что-то надо делить надвое. Но это
нет,
как всегда.
Но у меня,
вот слава богу, вещи важные так.
Да. Я общался с 3 царедворцами. Угу. Очень приближенными. Я не буду там называть фамилии. Вот. И, конечно, я от каждого из них знаю там какие-то определенные детали. Где-то они там проговорились, где-то они там что-то. Ну, в общем, я знаю там многие детали о принятии решения тогда, там, до 2012 года, пока я там все-таки еще как-то был в той системе. Вот. Поэтому, в общем-то, для меня там, наверное, не будет меньше откровения, чем для обычного человека. Mm-hmm. Но, тем не менее, я, да, с удовольствием посмотрю, почитаю, постараюсь найти это время, может, включу на повышенную скорость.
Ты понимаешь как, Геннадий Владимирович, мы ведь для чего все время мусолим постоянно вот это все? Потому что мы, как я всегда говорю, ищем иглу в яйце, понимаешь, путинском этом яйце, Кощееву иглу, которая, переломившись, так сказать, приведет к тому, что Кощей-то, в общем, бац, и нету.
Я думаю, что не обязательно так произойдет.
Ну, неважно. В любом случае, понимание больше возникает, потому что они все время пытаются демонстрировать, что там какие-то люди с эйнштейновским умом, управленцы какие-то.
Я тебя уверяю,
в это вкладывались...
Мозги потеряли последние.
Сейчас уже меньше, но вкладывалось в это безумное количество денег.
Мозги последние потеряли, да. Мы это видим по головотяпству. Но я хочу сказать о том, что я не думаю, что есть игла. Но вернее, я думаю, что есть просто некие несущие конструкции этого режима. И они сами их подгрызают. Как бобры.
Это тоже игла.
Как крысы, да. Ну, наверное. И я думаю, что при общих усилиях режим Путина будет коллапсировать внутрь себя, обрушиваться внутрь себя, как когда-то обрушилось КПСС, Политбюро, там, со славными сынами, так сказать, советского народа. Оказалось, что они совсем не такие. Вот поэтому то, что Путин ни во что не верит, я как раз с этим считаю. Ну, он верит в какие-то, кажется, потусторонние силы.
Ну, это пришло, наверное, позже чуть-чуть. Потому
шаманство
что...
всякие.
Да, это позже что-то... пришло. Но сам факт, что, конечно, наверное, он ни в какую церковь не верит. У него и воспитание другое и изначально. Но он понимает, что нужно изображать. То есть это он как раз понимает, что народу нужно как бы представать неким традиционным символом, который там православным и так далее, и так далее, и так далее. То есть он, ну, то есть он умеет изображать, он стремится изображать. Он...
И не, это, но они кадры правильно расставили в РПЦ.
Да, конечно, тоже.
Надо же отдать им должное, тоже, да, такого рвения служить власти в РПЦ, ну, не было.
Ну, может, синодальный период что-то похожее было.
Ну, наверное, может, при Сталине, и то там их мочили.
Ну, Сталин, может, Сталин,
ну, да, понятно.
Он церковь создал,
ну, да.
Сталин. При Сталине церковь
там. Ну, да, 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 да.
Вот,
а так не было такого рвения никогда у церкви служить власти, вот так вот прям сливаться с ней в экстазе, как, ну, сейчас это происходит.
Не, ну там много чего еще. Мы уже 51 минуту в эфире. Вот в самом конце я как раз, как и обещал, еще и затронуть тему годовщины 3-4 октября, событий 93-го года. Сейчас вот
я забыл.
А что забыл? И уже нету, снято с повестки. Стыду. Причем, почему это снято? Не потому, что сейчас принято говорить, вот ГКЧП сначала вот праздновали в 91 году. В 93-м, понятно, два года спустя произошли события, значит, да, соответственно, в Москве в связи с разгоном Верховного Совета и так
далее. Я их очень хорошо помню.
Вот. Хорошо помню. Это важно, почему сейчас коснуться, потому что не утихают споры, ну, в свободном обмене, не на уровне Кремля или там, не знаю, пропаганды или так далее. Но не утихает спор, тем более в контексте нынешних репрессий, лайт-репрессий, которые свалились на коммунистов, опять же, на какую-то их часть, не на вообще КПРФ, а на какую-то часть тех, кто недовольны исходом выборов, кого лишили мандатов, кто, в общем, не согласен с номенклатурой КПРФ, которая более лояльна Кремлю, это понятно. Но вот эта годовщина, она свидетельствует еще раз, что вопрос о том, действительно ли был разогнан Верховный Совет или же была оккупирована попытка переворота, вот сейчас он опять волей-неволей, хотя скорее вот, ну, можно, занимая какую-то точку зрения, дискутировать над тем, но он волей-неволей, сама история, она меняет наше отношение к прошлым событиям. Я-то вот, например, в 93-м, конечно же, поддерживал, значит, разгон Верховного Совета, указ 1400, но сейчас мы на многое пересматриваем свои оценки, взгляды. Почему? Потому что, ну, как-то мы пытаемся понять, где была вот та самая, то ли игла в яйце, то ли яйцо в игле.
Вот она там и была.
Вот давай об этом поговорим. Как ты на это сейчас смотришь, и как, если бы Верховный Совет остался, и было это двоевластие, и было вот
я успел уйти из органов к этому времени, когда шел расстрел парламента, да? Но я видел, у меня офис был на Таганке, и когда вот эти двигались части дивизии Дзержинского и так далее, это было настолько вот тягостное у меня внутри ощущение, мне было ужасно тяжело, стыдно за то, что все это происходит. Я понимал, что сейчас будут убивать людей, двигалась техника с полными боекомплектами, и там офицеры говорили, что они, значит, им дали команду готовиться к стрельбе, на поражение по людям. Вот. Это было очень ужасно. И, конечно, вот все то, что произошло тогда, 3-4 октября, и есть первопричина того, что происходит и будет происходить с Россией сегодня и завтра. Объясняю на пальцах.
Так.
Если бы у нас научились ветви власти между собой искать компромисс, использовать мирные формы борьбы, российская демократия не подверглась бы уничтожению. Российская демократия подверглась уничтожению не 3-4 октября, это был прелюдия. Она подверглась уничтожению 5 декабря 1993 года, когда была принята Конституция.
12 декабря, 12-го.
12?
Да, 93-го на референдуме она была принята. Да, и одновременно выборы вот проводились. Я баллотировался просто, я поэтому...
Ну хорошо, я, может, там в датах ошибаюсь, был 5 декабря, 12. Ну, короче говоря, вот когда была принята Конституция, были фактически созданы условия для уничтожения прав и свобод, демократии в России и реставрации власти и номенклатуры. Вот, и причем эта номенклатура страшнее и опаснее, чем та партийная, она все-таки сдерживалась там какими-то идейными догмами, она сдерживалась отсутствием частной собственности и частных финансов, вот, ну и так далее. Многие другие были ограничения. А эта номенклатура ничем не сдерживается, поэтому она самая воровская, самая коррупционная, самая бессовестная, самая подлая, самая бездарная. Она, слава богу, пока еще не самая кровавая, так вот надо по-честному сказать. Вот, поэтому, когда ты говоришь репрессии лайт, они, в общем-то, по сравнению со сталинским и прочим режимом ленинским, это действительно репрессии лайт.
Mm-hmm.
Вот. Но вот тогда была допущена ключевая ошибка в формировании Конституции. Вся вот эта замечательная первая глава там про права, свободы, про...
Mm-hmm.
Вот, она вся...
Основа конституционного строя она называется.
Да, она декларативная, поскольку когда мы доходим до устройства государственной власти, мы там видим, что главой государства является царь, царю подчиняется все, ни у кого, кроме царя, больше никаких полномочий и возможностей управлять страной нет. Все остальные ему подчиняются. Вот там написано в Конституции, если там убрать все эти формулировки, убрать там все лишние слова, непонятные народу, ну, это вот как раз там это все и написано. Можно в трех строчках все остальные главы по устройству власти вложить вот в эти, вот в этот смысл. И вот тогда оттуда вот и тянется шлейф, который просто Ельцин не захотел уничтожать демократию собственными руками. Не захотел. А Путин захотел. И он это сделал. Вот и все. То есть, если когда говорят, что Путин там разрушил Конституцию, он ее ухудшил. Он плохую Конституцию, которая уже создала базу для возврата диктатуры авторитарного управления, он просто ее ухудшил. Он усилил вот эти все тенденции к диктатуре, к авторитаризму, к тоталитаризму, к репрессиям и прочим, прочим, прочим. Но не надо думать, что Путин виноват именно в том, что такая конституция была в 1993 году принята. Это вина Ельцина, в первую очередь, его окружения.
Ну, разумеется, конечно.
Я разговаривал с рабочей группой, с членами, руководителями рабочей группы, которые эту конституцию готовили. И я, конечно, начал с того, что сказал: ребята, вы что, охренели? А как у вас вообще совести хватило вот эту билиберду там написать? Я говорю: Ген, ну что ты на нас наезжаешь? Мы хороший текст сделали, мы хорошую конституцию сделали. И когда мы ее сделали, у нас ее забрали, и потом дали нам то, что вот мы голосовали на референдуме. Я говорю: ну вы должны были хоть голос подать, вякнуть чего-то. Ну тогда вот надо было удержать власть, тогда вот было вот то-то, тогда вот это было после расстрела парламента, тогда все вот общество было взбудоражено. Никто об этом не думал, и вот мы, извините за выражение, все просрали. По-русски говорю. Вот они передо мной так каялись. Я сейчас не буду называть фамилию, но это несложно понять, с кем я разговаривал, если почитать историю создания Российской Конституции.
Да,
вот. Ну да, да. Но они вот мне объяснили так, что мы хотели как лучше, мы сделали все хорошо, а получилось как...
Шахрай возглавлял рабочую группу, и там было еще несколько
Шахрай,
академиков.
Я со многими встречался, с теми, кто участвовал в создании той вот конституции. Вот тогда оно все и началось. А игла, если мы говорим о Кощеевой смерти, она кроется в прогнивании основ вот этого режима, в западном противодействии, если Запад окрысится, вдруг решит все-таки. Вот эти два фактора, прогнивание власти и западное давление, это как раз вот то, что может привести к обрушению режима, ускоряет обрушение.
Ну вот смотри, и в контексте этого роль Ельцина, потому что я опять возвращаюсь к интервью Пугачева Гордону, он утверждает, как и многие, кстати, покойный Боря Немцов мне об этом говорил, Касьянов мне об этом говорил, когда я был у него в РНДСе, что да, Боря пересмотрел, так сказать, он почувствовал себя лучше, об этом тоже говорит Пугачев, что после того, как он оставил пост президента, он буквально... Ну, итог операции, которую провел Акчурин с западными коллегами, там, Дебейки, был такой покойный, значит, на сердце ему шунтирование сделали. Да-да, и он как почувствовал себя лучше, и он, первый щелчок был это дело НТВ, потом пошло-поехало, там, гимн возвращения советский, да, музыки его там с переписанными словами, Михалковым-старшим и так далее. И что он вроде бы все-таки, Ельцин, очень сожалел о таком преемнике, что он переживал, что вот как же так. Но это все, на мой взгляд, не в счет, потому что все, что ты там думал, переживал, но публично не высказал, это не считается. Для политика такого масштаба и желающего места в истории, как изменившего Россию, это не считается. Значит, он несет ответственность. Не считает. Что он... Да, потому что, ну а что ты? Ты вышел, сказал, каюсь,
но
русский народ, прости это... меня, прости, вот виноват, вот да. выбрал да. нехорошую редиску, там, не буду выражаться, да? Вот так надо
не,
делать.
У Ельцина не хватило духу это сказать.
А, ну он тогда боялся. Какой же он тогда политик?
Он боялся, но масштаба? Я подтверждаю вот то, что ты сказал, и то, что тебе сказали. Я просто видел сцену прощания с Борисом Немцовым, Наина Ельцина была,
да.
и она, наверное, плакала больше всех. Ну, одна из тех, кто действительно по-настоящему. Потому что, как мне сказали, что они чувствуют свою вину за то, что Немцов не стал президентом, и дело демократии разрушено. Вот они свою моральную, историческую вину семья президента ощущают. Ну, по крайней мере, там Наина Иосифовна Вот, я не знаю, ощущал ли
это, наверное. Согласись, ощущал. Но это в пользу бедных. Это в пользу. Страна просрана.
К сожалению, в пользу
бедных. Теперь это, но, знаешь, а, уже как бы...
Как только он сдал полномочия президента, все остальное было в пользу бедных.
В пользу бедных, потому что... Ну, а что ж ты? Дорогой друг, ты не просто провел выборы, ты оставил преемника, ты досрочно ушел, ты оставил его исполняющий обязанность президента, он стартанул с этого поста, будучи никем абсолютно, и Пугачев лишний раз об этом напоминает, что он сам боялся чиновников, с которыми призван был работать как президент, ты понимаешь? А, потому что он же никого не знал, что там такие мастодонты были, всякие Черномырдины, всякие Рэмы Вяхеревы и так далее, он же боялся, так сказать, их. Но сам факт, что ты прикрыл его, ты его пустил, ты его сделал, он, так сказать, то ли обещал тебе гарантии безопасности, то ли не обещал, но по факту они... Есть. И
обещал,
Таня
обещал,
Валя,
обещал,
ну,
обещал,
так тем обещал. Более, тем более. То есть ты получил то, что от него хотел. Он же, Путин в этом смысле выполнил по отношению к семье все.
Да.
Извините, Дьяченко и ее Маш миллиардеры, у них высотка Москва-Сити, они на ней владеют, Таля Валя, вот это знаменитое расследование. То есть у них все нормально. Он является советником общественным, правда, Юмашев, у Путина по сей день. Все эти 21
Нет,
год.
Путин свои гарантии,
выполнил.
Как он сказал Ельцину, выполнил от и до.
Значит, все остальное в пользу бедных. Значит, Ельцин, значит, несет на себе этот крест уже в могиле, и все его родственники уже... Ну, может, мы и как бы... Ну, а как? А кто-то же должен, то есть... Ладно, русский народ, это уже второй вопрос. Но вы-то, дорогие друзья, вы его оставили преемник. Вы в попыхах выбирали вот такого, который, значит, вот, как вам казалось, будет слабым и будет соблюдать гарантии безопасности.
Я даже знаю, некоторые детали вот этой селекции подбора. Почему там один не стал, почему другой не стал, и почему там остались на пути. Мне там многие рассказывали люди, которые были свидетелями этого подбора, свидетелями вот этих проб Ельцина и его, так сказать, рассуждений. Вот он же там смотрел много кандидатур, Степашина.
Ну, Аксененко был знаменитый, да, Аксененко
Андрей
покойный.
Андрей Николаев смотрел и так далее. Там, ну, много кандидатур перебрал. И одной из кандидатур, безусловно, сначала был Немцов Борис, который там был сожран вот этими московскими интригами, московскими чиновниками, московскими олигархами. Вот, но что теперь говорить? История не имеет слагательного
склонения,
она уже состоялась. И эта история печальная, и она, к сожалению, видимо, станет страшной для России. Вот я, да, путинский режим рухнет, он сам себя уничтожит, он сам обрушит себя. Это правда. Но конец может быть ужасным. Поэтому
ужасно.
Вот история у нас сейчас печальная, а может быть страшная. Я, к сожалению, вынужден, как честный человек, об этом всем, кто нас слышит, сказать. Хотя мы будем надеяться, что обрушение путинского режима внутрь себя произойдет раньше, чем мы думаем, и все-таки даст нам шанс, возможно, сохранить относительно мирный переход, вернуться вновь к строительству демократии в России, чем мы можем спасти страну и народ.
Вот эта историческая переоценка, она и важна с двух точек зрения. Первое. Это, чтобы не повторить этих ошибок в дальнейшем, ведь можем столкнуться Конечно. Еще в нашем поколении, ну, дай бог, чтобы в нашем, а не в нашем, так в следующем, уже после нас, значит, с теми же проблемами. Они говорят, о, вот так вот делать нельзя, вот так вот в прошлый раз сделали, вот так
вот
больше делать нельзя.
Сказать, да. Хочу сказать главное. Если мы, российский народ, после Путина, я сейчас не говорю, как он там уйдет, если мы, российский народ, не построим регулярно сменяемую разделенную, то есть на исполнительную, законодательную, судебную, независимую ветви власти, разделенную власть, подконтрольную народу, сменяемую, вообще недостойны звания нации и народа. Все, тогда можно ставить крест на России, на российской нации, она обречена на развал, на распад и на прозябание. Вот это вот все должны понимать. Если мы не выстраиваем нормальную систему политической власти, у нас не будет ничего. Если мы заменяем плохого диктатора на хорошего, мы просто конченые идиоты, люди, не способные к обучению. Даже на своих горьких, печальных, трагических ошибках. 90 с лишним миллионов людей было потеряно России в 20 веке в результате бездарной, безжалостной, абсолютно преступной криминальной власти. Мы хотим повторить? У нас уже народу не осталось. Вот цена политических доктрин людоедских и политических авантюр, ошибок и вот этого жестокости. Вот цена 90 с лишним миллионов умерщвленных граждан СССР и России. Вот цена ошибок во власти. И, к сожалению, мы эти ошибки продолжаем полностью вести риски так точно такие же, как они были в 20 веке, в веке 21. А сейчас все хуже. Сейчас эти диктатуры могут создать искусственный интеллект, который будет настроен на уничтожение так нашей цивилизации. Они сейчас могут создать новые штаммы.
Они уже объявили об этом. Они сказали, в 2024 году будут выборы по электронным дистанционным голосованиям. Но мы этот вопрос не будем затрагивать.
Я говорю об искусственном разуме.
В их понимании это и есть искусственный разум, уверяю тебя. Он за нас все будет думать, он за нас будет голосовать, объявлять нам власть.
Вот как ковид. Ковид должен научить демократии, вернее, не учить, а заставить их включить инстинкт самосохранения. Вот завтра вот эти диктаторские режимы, которым выгодно грабить свои народы, они что будут? Они будут шантажировать новыми штаммами какого-то вируса, новыми какими-нибудь разработками искусственного интеллекта, примененным к оружию, новыми, так сказать, открытыми видами энергии, которые, может быть, более мощные, разрушительные, чем ядерные, они будут шантажировать весь мир. Если их сейчас не остановить, если их не остановить сегодня, в этом веке, в ближайшие там 10-20 лет, вот это может произойти то, что вот я сказал. Станет вопрос о вообще выживании и существовании всей человеческой цивилизации. Причем абсолютно реально.
Ну что же, 13220 человек нас смотрят, 4421 лайк нам поставили. Спасибо всем огромное. Кто был с нами в эфире, час 7 минут мы там находились. Геннадий Владимирович, спасибо огромное. Посмотрим, что будет происходить. Бог знает, стоит. Может, сейчас еще все повернется еще в определенный момент. Ну, в любом случае, мы об этом вам с вами поговорим со всеми нашими зрителями, ну и с участием Геннадия Владимировича. Всем всего доброго и пока.
Ну, постараюсь.